Красные листья над Джоном зашуршали, сучья разошлись, и показался человек, скачущий с ветки на ветку, как белка. Бедвик был ростом не выше 5 футов, и только седина в волосах выдавала его возраст. Другие разведчики прозвали его великаном. Сидя в развилке у них над головой, он сказал: «На севере какая-то вода, озеро, что ли? На западе кремнистые холмы, не очень высокие. Больше ничего не видать, милорды».
«Заночевать можно здесь», — предложил Смолвуд.
Старый медведь взглянул на небо сквозь белые ветки и красные листья чардрева.
«Нет. Великан, сколько там еще до заката?»
3 часа, милорд».
«Пойдем на север», — решил Мормонт. «Если успеем добраться до озера, разобьем лагерь на берегу. Авось и рыбы наловим. Джон, тащи бумагу, надо написать мистеру Иемону».
Джон нашел в седельной сумке пергамент, перо и чернила и принес лорду-командующему.
«В белом древе», — нацарапал Мормонт, — «4-я деревня, и все пусты. Одичалые ушли. Найди Тарли, и пусть он это отправит».
Мормонт свистнул. Ворон слетел к нему, сел на голову коня, покрутил головой и сказал:
«Зерно!»
Конь заржал. Джон развернул своего лохматого конька. За чардревом росли другие деревья, поменьше, и дозорные, расположившись под ними, чистили коней, жевали солонину, справляли нужду, чесались и разговаривали. Получив команду двигаться дальше, они умолкли и расселись по коням. Сначала отправились передовые Джармана Баквелла, потом авангард под командованием Торана Смолвуда. Далее следовал старый медведь со своим отрядом, сир Малладор Локи с вьючными лошадьми и, наконец, арьергард сира Оттина Уитерса. Итого 200 человек и в 1,5 раза больше лошадей. Днем они ехали по звериным тропам и вдоль ручьев, дорогами дозора, забираясь все дальше и дальше в глушь. Ночью разбивали лагерь под звездным небом и видели над собой комету. Из Черного замка братья выехали в хорошем настроении, с шутками и прибаутками, но мрачное молчание леса скоро взяло свое. Шутки стали реже, а ссоры чаще. Никто не желал сознаваться, что он боится. Они, как-никак, были ночным дозором. Но Джон чувствовал, как им тревожно. 4 пустых деревни, ни одного одичалого, даже дичь куда-то подевалась. Зачарованный лес никогда еще не казался более зачарованным. Это признавали даже ветераны. Джон снял перчатку, чтобы дать подышать обожженным пальцем. Экий мерзкий вид. Он вдруг вспомнил, как ерошил волосы Арии. Его сестричка, тоненькая, как прутик. Как она теперь? Ему было немного грустно думать, что он, может быть, никогда уже не взлохматит ей волосы. Он стал сгибать и разгибать пальцы. Если боевая рука оцепенеет и утратит гибкость, это может для него плохо кончиться. За стену без меча лучше не соваться. Сэмюэл Тарли был там же, где другие стюарды, и поил своих лошадей. Их у него на попечении было 3, его собственная и 2 вьючных, каждая из которых везла большую плетеную клетку с воронами. Птицы, завидев Джона, захлопали крыльями и подняли шум. Некоторые их крики подозрительно напоминали слова.
«Ты что, говорить их учишь?» — спросил Джон Сэма.
«Так, понемножку. 3 уже умеют говорить снег и сноу.
С меня довольно одной птицы, которая кличет меня по имени, а снег для черного брата слово не слишком приятное. Снег на севере часто означает смерть».
«Что там в белом древе?»
«Кости, пепел и пустые дома». Джон подал Сэму свернутый пергамент. «Старый медведь велел отправить это Иемону». Сэм взял птицу из клетки, погладил ей перья, прикрепил письмо и сказал: «Лети домой, храбрец, домой!» Ворон каркнул что-то в ответ, и Сэм подкинул его в воздух. Тот захлопал крыльями и полетел ввысь сквозь кроны деревьев. «Жаль, что он и меня не может прихватить с собой», —
«Все маешься?»
«Да, но уже не так боюсь, как раньше, правда. В первую ночь, когда кто-нибудь вставал отлить, мне каждый раз казалось, что это одичалые крадутся, чтобы перерезать мне глотку. Я боялся, что если закрою глаза, то больше уж их и не открою». Но в конце концов все-таки рассвело.
Сэм заставил себя улыбнуться.
«Может, я и трус, но не дурак. У меня все тело ноет от езды и кочевок на земле, но я почти уже совсем не боюсь. Смотри!»
Он вытянул руку, показать, что она не дрожит.
«И я работаю над своими картами».
«Странное дело», — подумал Джон. 200 храбрых мужчин отправились за стену, и единственный из них, кто стал бояться не больше, а меньше, — это Сэм, сам себя признающий трусом.
«Мы еще сделаем из тебя разведчика. Глядишь, и в передовых окажешься, как Грен. Может, мне поговорить на этот счет со старым медведем?»
«Посмей только!» Сэм натянул на голову капюшон своего необъятного черного плаща и взгромоздился на лошадь. Она была ездовая, медлительная и неповоротливая, но лучше подходила для его веса, чем маленькие коньки, на которых ехали разведчики. «Я надеялся, что мы останемся ночевать в деревне», — с грустью сказал он. «Хорошо бы снова поспать под крышей».
«Крыш там все равно на всех не хватило бы».
Джон улыбнулся Сэму на прощание и отъехал. Почти вся колонна уже выступала в путь, и он двинулся в объезд деревни, чтобы избежать толкотни. Он уже насмотрелся на белое древо. Призрак выскочил из подлеска так внезапно, что конь шарахнулся и взвился на дыбы. Белый волк, когда охотился, убегал далеко, но везло ему не намного больше, чем фуражирам, которых посылал за дичью Смолвуд. Дайвин как-то у костра сказал Джону, что в лесу так же пусто, как и в деревнях.
«Но нас ведь много», — ответил Джон, «и шум, который мы производим, наверное, распугивает дичь».
Так оно или нет, но что-то ее распугало точно. Конь успокоился, и призрак потрусил рядом. В зарослях терновника Джон поравнялся с Мормонтом.
«Ну что, отправили птицу?» — спросил старый медведь.
«Да, милорд, Сэм учит их говорить».
«Он еще пожалеет об этом», — фыркнул старый медведь. «Шума от этих проклятых тварей хоть и добавляй, а путного ничего не услышишь».
Некоторое время они ехали молча. Потом Джон сказал: «Если мой дядя тоже нашел эти деревни пустыми, то захотел узнать причину этого», — закончил за него лорд Мормонт.
«Но кому-то или чему-то нежелательно было, чтобы он это узнал. Ну что ж, скоро нам нас будет 300, и враг, кто бы он ни был, нас просто так не возьмет. Мы найдем его, Джон, обещаю».
«Или он нас», — подумал Джон.